Последняя глава из журнала Печорина. Фаталист.
Мне как-то раз случилось прожить 2 недели в казачьей станице на левом фланге. Тут же стоял батальон пехоты. Офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты. Однажды, наскучив бастоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора Самойлова очень долго. Разговор против обыкновения был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит между нами, христианами, многих поклонников. Каждый рассказывал разные необыкновенные случаи про или контра.
Все это, господа, ничего не доказывает. Ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения.
Конечно, майор, никто. Но мы слышали от верных людей.
Да, от многих.
Все это вздор. Где эти верные люди, видевшие список, на котором назначен час нашей смерти?
Вот и
вот. Если точно есть предопределение, то зачем нам дана воля, рассудок?
В это время офицер по фамилии Вулич, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным взглядом. Он был родом серб, как видно из его имени. Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, все это будто согласовалось для того, чтобы придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи. Он был храбр, говорил мало, но резко. Никому не поверял своих душевных и семейных тайн. Вина почти вовсе не пил. За молодыми казачками, прелесть которых трудно достигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам. Но он, не шутя, сердился, когда об этом намекали. Была только одна страсть, которой он не таил. Страсть к игре. За зеленым столом он забывал все и обыкновенно проигрывал. Но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз во время экспедиции ночью он на подушке метал банк. Ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» — кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка!» — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью. Карта была дана. Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских. Он отыскивал своего счастливого понтера. «Семерка дана!» — закричал он, увидав его, наконец, в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля. И, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами. Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.
Господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств? Я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своей жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута. Кому угодно.
Не мне. Вот чудак, придет же в голову.
А что, предлагаю пари.
Вы, Печорин? Ну что ж, какое?
Утверждаю, что нет предопределения. Ставлю все, что есть у меня в кармане. Тут десятка два червонцев. Идет?
Держу. Майор, вы будете судьёю. Вот 15 червонцев, остальные 5 вы мне должны. И сделайте мне дружбу прибавить их к этим.
Хорошо, только не понимаю, право, в чем дело и как вы решите спор?
Пройдемте.
Вулич вышел в спальню майора. Мы последовали за ним. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и на удачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов. Мы еще его не понимали. Но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.
Что ты хочешь делать?
Послушай, это же сумасшествие!
Господа! Кому угодно заплатить за меня 20 червонцев?
Все замолчали и отошли. Вулич вышел в другую комнату и сел у стола. Все последовали за ним. Он знаком пригласил нас сесть кругом. Мы молча повиновались ему. В эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза, но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы. Так что привычным глазам трудно ошибиться.
Что это вы так смотрите на меня, господин Печорин?
Вы нынче умрете.
Господа.
Может быть, да. Может быть, нет. Майор, заряжен ли этот пистолет?
Ну, право, не помню, нужно проверить.
Ну, да полно, Вулич. Уж верно заряжен, коли в головах висел. Что за охота шутить?
Глупая шутка.
Держу 50 рублей против 5, что пистолет не заряжен.
Послушайте, или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место и пойдемте спать.
Разумеется, пойдемте спать.
Да, это лучше всех. Точно.
Господа, я вас прошу не трогаться с места. Господин Печорин, возьмите карту и бросьте вверх.
Вулич приставил дуло пистолета к колбу. Все будто окаменели. Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху. Все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно. В ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок. Осечка.
Слава богу! Обошлось! Не заряжен!
Посмотрим, однако ж. Вон фуражка над окном. Видите?
Пробил. Смотрите, в самой середине.
Ничего себе! Пуля-то так глубоко в стену вошла.
Потом минуты 3 никто не мог слова вымолвить. Вулич пересыпал в свой кошелек мои червонцы. Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил. Иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена. Другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой, и что после Вулич присыпал свежего. Но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.
Ну, что скажете?
Вы счастливы в игре?
В первый раз отроду.
Это лучше банка и штоса.
Зато немножко опаснее.
А что? Вы начали верить предопределению?
Верю. Только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть.
Однако же довольно. Пари наша кончилась, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны.
Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным. И недаром. Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться. Как будто он без меня не мог найти удобного случая. Я возвращался домой пустыми переулками станицы. Месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов. Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде. И мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светило небесное принимает участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж, эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала ему уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле, без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам, ни для блага человечества, ни даже для собственного счастья. Потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбою. И много других подобных дум проходило в уме моем. Я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет? В первой молодости моей я был мечтателем. Я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? Одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни. Я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно. И мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книги. Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы. Не знаю, наверное, верю ли я теперь предопределению или нет. Но в этот вечер я ему твердо верил. Доказательство было разительно. Я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею. Но я остановил себя вовремя на этом опасном пути, и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати. Я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь. Месяц уж светил прямо на дорогу. И что же? Предо мной лежала свинья, разрубленная пополам шашкой. Едва я успел ее осмотреть, как услышал шум шагов. Два казака бежали из переулка.
Куда же он делся? Может, вы видели?
Кого?
А, да казака пьяного. Он за свиньей гнался.
Да, понятно. Его не встречал, а вот о жертву неистовой его храбрости только что споткнулся. Вон лежит.
Ой, порубил все-таки. Эх, разбойник. Как напьется чехиря, так и пошел крошить все, что не попало. Пойдем за ним, Еремич. Надо его связать, а то...
Да уж, не миновать беды.
Пойдем, пойдем.
Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и, наконец, счастливо добрался до своей квартиры. Я тотчас лег спать. Только сон... На этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул. Но, видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В 4 часа утра два кулака застучали ко мне в окно.
Печорин, вставай, одевайся!
Скорее вставай!
Тут пришествие!
Что еще случилось?
Такое... Ты не представляешь.
Да говорите, что?
Вулич убит.
Как? Может ли быть?
Да, убит. Пойдем скорее.
Да куда же?
Дорогой узнаешь.
Мы пошли. Вот что я узнал. Вулич шел один по темной улице. На него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью. И, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» «Тебя», — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца. Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав». Я один понимал темное значение этих слов. Они относились ко мне. Я предсказал невольно бедному его судьбу. Убийца, заперся в пустой хате на конце станицы, мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону. По временам опоздавший казак выскакивал на улицу, в торопях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная. Вот, наконец, мы пришли.
А, Печорин, происшествие-то какое?
Я уж знаю, майор.
Ну, это... Толпа вокруг хаты.
А двери сами-то изнутри заперты.
А вон старуха какая странная на бревне сидит. Шепчет что-то, а в глазах отчаяние безумное.
Да это же мать убийцы. Страдает.
Ясное дело, молитву не больше.
Не проклятие.
Молитву я помню.
Схватить бы преступника надо. Да подойти никто не решается.
Запился, видать, крепко, господа.
Я сейчас посмотрю.
Ты? Будь осторожнее, Печорин. Он на все способен, окаянный.
Я подошел к окну и заглянул в щель ставня. Убийца, бледный, лежал на полу, держа в правой руке пистолет. Окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом. Порой он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде.
Ну, что там?
Мне кажется, майор, он не опасен. Велите выломать дверь и броситься туда к казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.
Думаю, вы правы.
Да постойте, вон старый Исаул подошел к двери. Что-то у него на уме. Ефимыч! А, Ефимыч! Открой!
Чего тебе?
Согрешил, брат Ефимыч. Так уж нечего делать. Покорись!
Не покорюсь!
Михалыч, побойся Бога! Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин. Ну уж, коли грех твой тебя попутал, нечего делать. Своей судьбы и не минуешь.
Не покорюсь!
Ишь! Опять за пистолет схватился.
Отойдите, господа.
Как ему шелковать? Эй, тетка, поговори с сыном, а вот тебя послушай. Ведь это только Бога гневить. Да посмотри, вот и господа уже 2 часа дожидаются.
Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой. Исаул подошел к майору.
Василий Петрович, он не сдастся. Я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? В ставне щель широкая.
Пристрелить?
Погодите, я его возьму живого.
Ты?
Да неужели же вам жизнь настолько не мила?
А может, я судьбу испытать хочу. Вот что, заведите с ним разговор. А у двери поставьте 3 казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке. А я пойду через окно.
О, ну что ж, будь по-вашему.
Ой, гляди, Печорин.
Я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось. До меня доносился крик Исаула.
Не совладаем!
Я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения. И вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки. Казаки ворвались, и не прошло 3 минут, как преступник был уж связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли. Точно, было с чем. После всего этого, как бы, кажется, не сделаться фаталистом. Но кто знает, наверное, убежден ли он в чем или нет. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка. Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив. Что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь. Возвратясь в крепость, я рассказал обо всем Максиму Максимычу и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он ответил, значительно покачав головою.
«Да-с, конечно-с. Эта штука довольно мудреная. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются. Ну, если дурно смазаны или недовольно крепко прижмешь пальцем. Признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских. Они как-то нашему брату неприличны. Приклад маленький, того и гляди, нос обожжет. Зато уж шашки у них просто мое почтение. Да, жаль беднягу. Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать. Впрочем, видно уж так, у него на роду было написано.
Больше я от него ничего не мог добиться. Он вообще не любит метафизических прений.
Вы слушали спектакль «Герой нашего времени» по одноименному произведению Михаила Юрьевича Лермонтова. Роли исполняли: от автора Сергей Бурунов, Печорин Владислав Ветров, Максим Максимыч – Лев Дуров, Белла – Дарья Семенова, Казбич – Сергей Сазонтьев, Азамат – Прохор Чеховской, Девушка – Ирина Киреева, Слепой мальчик – Ваня Витер, Янка – Иван Литвинов, Грушницкий – Юрий Васильев, Княжна Мэри – Татьяна Аукшкап, Мать княжны – Наталья Литвинова, Вера – Елена Харитонова, муж Веры – Марк Гейхман, Вернер – Александр Быков, капитан – Сергей Габриэлян, Вулич – Дмитрий Писаренко. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Андрей Ярославцев, Александр Пономарев, Олег Семисынов, Вячеслав Шолохов, Сергей Кутасов, Михаил Лобанов. Режиссер-постановщик спектакля Виктор Трухан. Автор инсценировки Наталья Шолохова. Композитор Шандер Калыш. Соло на скрипке Надежда Артамонова. Соло на виолончели Сергей Суворов. Звукорежиссер Галина Засимова. Спектакль записан на студии Vox Records некоммерческим учреждением культуры «Слово» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Театральный фонограф.